православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Доброго дня всем, кто настроился в этот час на волну Радио России из Пензы. У микрофона Юлия Шевырева, за пультом режиссера Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Продолжается Великий пост и подходит к концу уже его вторая седмица. Каждая неделя Святой Четыридесятницы, как еще называют этот период, имеет свое название и свое значение. А еще Великому посту предшествует несколько особых подготовительных недель, через которые мы уже прошли. О смысле этих традиций, которые помогают нам достойно подготовиться к Светлому Христову Воскресению, мы поговорим сегодня с протоиереем Александром Филипповым, настоятелем Никольской церкви в Терновке и проректором Пензенской духовной семинарии. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 5432 и 24. И уже прямо сейчас вы можете звонить и задавать свои вопросы. Я повторю номер телефона 5432 и 24. Отец Александр, ну давайте, наверное, начнем с сегодняшнего дня и сегодняшнего часа. Вот сегодня суббота, 7 марта. Мы находимся на исходе одной недели поста и подготовки к другой неделе. Что это за неделя?
Да, именно так. Завершается уже вторая неделя, вторая седмица Великого Поста. Наступает третья седмица Великого Поста. И завтрашний день именуется неделя вторая в честь святителя Григория Паламы. Каждая неделя Великого Поста посвящена тому или иному святому, тому или иному событию, связанному с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Ну, так скажем, Святая Православная Церковь, как чудолюбивая мать, изначально, задолго до Великого Поста, нас готовит к вхождению к этому поприщу. И именно за пять недель Святая Православная Церковь нам, нашему вниманию, по воскресным дням за литургией предлагает евангельские отрывки, в которых предлагается нашему вниманию примеры покаяния, образцы, так сказать, обращения к Богу. И первая подготовительная неделя – это неделя о Закхее. Затем неделя о Матаре-Фарисее, затем неделя о блудном сыне, потом следует неделя Месопустная или неделя о страшном суде. И, конечно же, неделя Сарапустная, воспоминания Адамова изгнания. И, в общем-то, этот день еще называется Прощенное Воскресенье, когда мы по древней христианской традиции и спрашиваем друг у друга прощения перед наступлением Великого Поста. И так вот с чистым сердцем, с чистой совестью мы приступаем к прохождению этого великого, радостного, спасительного подвига под названием Великий Пост. И затем начинается первая седмица Великого Поста, которая отличается особенным строгим уставом и в отношении пищи, а также в отношении богослужения.
А вот отвечая на мой вопрос, вы сбились, оговорились, спутались, неделя и седмица. Давайте же тогда сразу определимся, чтобы было понятно, как правильно. Неделя Великого Поста, седмица Великого Поста и вообще в чем разница здесь?
Неделя означает воскресный день, что если мы возьмем...
То есть неделя – это воскресенье.
Это воскресенье. Неделя означает этимология этого слова – неделание. В воскресенье мы должны ничего не делать того, что нас отвлекает от храма, от богослужения, от добрых дел. Поэтому этот день называется неделя. Это воскресный день. И каждый воскресный день именно посвящен тому или иному событию или святому. А вот седмица как раз включает в себя последующие шесть дней Великого Поста.
Шесть дней, седмица.
Да, седмица.
А, ну плюс неделя воскресенья, да, как получается. Воскресенье. Ну что же, замечательно, 5432 и 24 номер телефона прямого эфира. Если у вас есть вопросы по теме нашего разговора, пожалуйста, звоните, и батюшка ответит на них прямо сейчас. Первая неделя, собственно, поста, как мы сейчас выяснили, посвящена торжеству православия. Давайте напомним в память, о чем все-таки этот праздник установлен.
Это особенное событие, которое ведет начало с 8 века. А именно связано с Седьмым Вселенским собором, который состоялся в 787 году. Этот собор был собран для восстановления иконопочитания, для искоренения ереси иконоборчества, которая началась за несколько столетий до этого Вселенского собора. Также к этому Седьмому Вселенскому собору, в общем-то, все ереси основные, которые терзали тело Церкви Христовой, были искоренены, опровергнуты. Догматическое богословие православной церкви все истины христианства были сформулированы, то есть истины облеклись в словесную форму, формулировку. И последняя ересь, вот иконоборческая, была как раз на Седьмом Вселенском соборе низложена. И принято вот именно с этого периода совершать праздновать честь торжества православия в неделю Первого Великого Поста.
А завтра воскресенье, но неделя святителя Григория Паламы.
Да, наступает третья седмица Великого Поста, неделя вторая Великого Поста в честь святителя Григория Паламы. Это особенный святой, который жил...
Да, вы сказали, что о нем можно говорить очень долго.
Да, конечно, это очень великий святой, который жил в XIV веке, родился в семье благочестивого придворного византийского императора. Его отец был визирем при дворе византийского императора, по сути дела, как первый министр. И несмотря на высокий пост, отец святителя Григория Паламы преуспел в умном делании, в непрестанном чтении молитвы, Иисусовой молитвы. И очень часто даже придворные императора византийского говорили ему, что посмотри, на тебя твой министр не обращает никакого внимания. При этом император говорил о том, что он сейчас разговаривает с тем, кто гораздо важнее меня, он разговаривает с Богом. И, конечно же, святитель Григорий Паламы, видя такой яркий пример в лице своего отца, преуспел вот в молитве, в умном делании, и он встал на защиту молитвы, на защиту православной традиции. В XIV веке разразилась одна из таких вот ересей под мнением, что вот Бог постижим только обычными умозаключениями. Начал вот это ложное мнение один из ученых-монахов, который носил имя Варлам Калабрийский. И вот святитель Григорий Палама встал на защиту монашествующих, встал на защиту тех людей, которые вот совершают постоянно молитву, и говорил о том, что это именно Бог постижим посредством добрых дел, посредством молитвы, посредством поста.
Батюшка, запомните, пожалуйста, мысли. Мы продолжим разговор об этом Божьем угоднике. У нас просто есть телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушничек. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Александра.
Слушаем вас.
У меня вопрос к батюшке. Батюшка, можно ли есть постом курятину?
Угу.
Очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос.
Ответ слушайте, пожалуйста, по радио.
Спасибо за вопрос. Великим постом, конечно же, мы не вкушаем мясо, мясо птицы. На трапезе мы вкушаем только пищу растительного происхождения, растительное масло. Вот.
Нет. А как вы думаете, почему так вот?
Я думаю, связано с тем, что в одних из церквей, западных церквей, мы говорим про католичество, курятину вкушает Великим постом, вот связано с тем, что птица была сотворена в один день с рыбой, с рыбами. И, соответственно, птица приравнивается к рыбной пище, поэтому по их традиции Великим постом мясо птица вкушает. Конечно же, эта традиция не имеет ничего общего с православной.
У нас нельзя.
Да.
А, по-моему, еще один телефонный звонок, да? Возьмите, пожалуйста, наушник. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Анна Ивановна.
Здравствуйте, Анна Ивановна, мы вас слушаем.
Я хотела батюшке задать такой вопрос. Вот Иисус Христос у нас и Бог, и человек. Изображается на иконе он человеком. А вот почему на иконах изображается Бог-Отец тоже как человек? Есть такие вот иконы, я видела. А как это вот объяснить? Ну, Иисус Христос был вочеловечен, так сказать. Бог-Отец. Как же вот объяснить?
Анна Ивановна, скажите, пожалуйста, а вас вообще в этом что-то смущает, вот в таком изображении? Вы какое-то несоответствие видите?
Вы знаете, когда смотрю, я, конечно, не иконоборец, меня смущает то, что, ну вот, Бог-Отец, когда смотришь на человеческий облик, у тебя это воспринимается человек со всеми его атрибутами. И вот, ну, кое-что иногда вот так смущает.
Ну, спасибо вам большое за вопрос. Давайте
Анна Ивановна, послушаем. Спасибо вам большое за замечательный вопрос. Вопрос такой сугубо богословский. Очень хороший вопрос, замечательный на самом деле. Мы в прошлый воскресный день совершали праздновать в честь торжества православия. И в этот день мы с вами читали евангельский отрывок о призвании святого апостола Филиппа, и как этот великий святой, святой апостол Филипп, призвал ко Христу своего брата по имени Нафанаил. Помним, да, по Евангелию, когда Филипп был призван, он был радостный, побежал к своему брату, к Нафанаилу, и говорит ему: «Иди посмотри, тот, о котором говорили пророки, он пришел, он явился, он воплотился». Нафанаил с сомнением стал говорить, может ли быть что доброе там от Назарета. Затем Филипп с ним не спорит, ему ничего не говорит, просто говорит: «Иди и посмотри». И вот это вот стремление посмотреть, оно как раз определяет нашу человеческую психологию. Нам лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот поэтому, правильно очень заметили, Христос воплотился. Истинный Бог и человек. Две природы во Христе. И божественная, и человеческая природа. Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Христос воплотился, поэтому мы его изображаем. Вы очень точно заметили. На 7-м Вселенском соборе святые отцы как раз и приводили вот это место призвания апостола Филиппа и Нафанаила, как раз и приводили в подтверждение своих слов, когда они выступали на защиту иконопочитания. То есть Христа мы видели, Христос был осязаем, Христа видели многие люди, поэтому его можно изображать. Далее, есть такое понятие – канонические изображения и неканонические, то есть уставные изображения и неуставные. И вот по правилам канонических изображений, да, вы правильно заметили, опять очень правильно заметили, что Бога Отца не полагается изображать в виде старца, потому что Бога Отца не видели. Но мы с вами видели канонические изображения Пресвятой Троицы. Это изображение преподобного, великого святого преподобного Андрея Рублева. И мы с вами видим на Троице преподобного Андрея Рублева трех ангелов, опять же, которые символически изображают трех лиц Святой Троицы. И каждый ангел, каждое изображение ангела, оно также символическое. И вот это каноническое изображение Пресвятой Троицы. Здесь мы видим и предвечный совет Святой Троицы, видим и мир, спокойствие, в то же время непрестанную заботу Бога о человеке. Так вот, изображение Бога Отца в виде старца, а также Духа Святаго все-таки в виде голуби, оно, это изображение, все-таки не каноническое. Но мы не можем с вами взять и тотчас же отказаться от этих неканонических изображений. Мы с вами должны понимать, что это изображение, оно все-таки не совсем отвечает тем постановлениям святых отцов. И, конечно, должны понимать, что есть такая традиция, но, опять же, еще раз повторюсь, она не каноническая. Должны в уме и сердце держать вот идеал. Это Троица святого преподобного Андрея Рублева. Вот. Вот смысл в чем. Правильно вы говорите о том, что да, Христос, он воплотился, мы его можем изобразить. Причем
самое лучшее изображение.
Да, это идеал, да, идеал. Мы должны стремиться к этому. Но в то же время в церкви есть такие изображения, и мы не можем также от них отказаться. Не можем отказаться.
Спасибо большое. И еще один звонок у нас есть. Давайте попробуем ответить. Добрый день. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут раба Божия Зинаида.
Слушаем вас.
Я инвалид первой группы. У меня вот такой к батюшке вопрос. В общем, батюшка, благослови меня. Я никуда не выхожу. Пост великий, а я ничего не соблюдаю. Простите меня. И у меня еще вот вопрос такой. Вот у меня мама умерла уже 20 лет, а у ней вот открыточки церковные, картинки вот. Икона вот вся выцвела уже, все цветочки там поломались. И я не могу. Я говорю, останется, пусть меня все выкинут. Куда это можно определить?
Угу. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое. Ответ слушайте, пожалуйста,
спасибо
по радио.
Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Да хранит вас Господь. Конечно, жизнь человеческая, она наделена разными событиями, разными ситуациями. И есть время, когда человек находится в здравии, в силе, когда человек полон сил и здоровья, но приходит время, когда наступает период и болезней, и недугов. Но здесь сами болезни, сами недуги уже являются подвигом. Поэтому, матушка, если Если тяжело, конечно, совершать, поститься, следовать этой традиции, то, конечно, по состоянию здоровья, как, что врачи говорят, то и кушайте.
Ну да, она сказала, да, что она инвалид.
Да, поэтому обязательно, конечно, здесь, наверное, пост не сама цель. Вот, и, конечно же, послабление есть. Поэтому я не думаю, что надо вам беспокоиться по этому поводу. Само ваше смирение, матушка, сами ваши слезы, сами ваши болезни уже и пост, и молитва, и подвиг. Вот, это первое. Что касается икон, календарей, изображений, которые пришли уже в степень негодности, я думаю, что у вас есть близкие, родственники или друзья, какие-то вот те люди, которые вас посещают. Вы правильно также заметили, вы соберите вот все иконы, все изображения, которые пришли вот в эту степень негодности, и передайте им с тем, чтобы они принесли в любой храм. В любой храм, а уже в храме там мы уже знаем, что с ним делать, куда их полагать и как их определять.
Поэтому в любом безо случае всякого, их сами... нужно в храм.
Да, конечно.
Передать, да?
Сами ничего не надо, не сжигайте, не выбрасывайте, ни в коем случае. Передадите в храм. Если в Терновке живете, принесите нам в Терновку в храм святителя Николая Чудотворца.
Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Да, давайте послушаем еще один звонок и дальше попробуем продолжить наш разговор. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно задать батюшке вопрос?
Да, только, пожалуйста, представьтесь сначала.
Вас беспокоит раба Божия Раиса.
Слушаю вас.
Батюшка, я хотела бы узнать. Одна из прихожанок в храме мне сказала, что когда очень плохо на душе, какая-то печаль, душа разрывается, что нужно молиться семистрельной иконы Божией Матери. И что нужно обязательно поставить на подсвечник 40 свечей. Правильно или это какие-то людские...
Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос также. Что нужно сказать? Во-первых, об иконе, которая именуется семистрельной, или еще второе название — «Мягчение злых сердец». Икона очень символична, на иконе изображается, как вы знаете, Пресвятая Богородица, Божия Матерь, и в ее сердце направлены 7 стрел или 7 мечей. И икона отображает пророчества, которые были сказаны Божией Матерью, когда она принесла своего богомладенца в Иерусалимский храм Симеона Богоприимца и пророчица Анны. И суть в том, что пророчество было таково, что тебе самой мечом душу пройдет. Что это значит? Что Божия Матерь, как, во-первых, как Матерь по плоти Христа Спасителя, во-первых, во-вторых, конечно же, как Матерь Божия, она в полноте на себе испытает страдания за Христа Спасителя, вот именно видя его страдания, да, понимаете? И когда, на самом деле, Божья Матерь была при кресте, и видя страдания Богомладенца, Бога-человека Христа Спасителя, она страдала, и ее страдание было невыразимым. Поэтому, когда изображается 7 стрел, число полноты, вот этим и подчеркивается, что ее страдание было превозмогающим даже наши человеческие силы. Так вот, перед этой иконой Божией Матери мы молимся, чтобы она, Божья Матерь, явилась нашей заступницей в разных ситуациях, когда мы попадаем под гнев или нападки людей, которые проявляют по отношению к нам всякое вероломство. И читаем акафист перед этой иконой. И таким образом просим Матерь Божию, просим Христа Спасителя, чтобы умягчились сердца тех людей, которые имеют какое-либо жестокое отношение по отношению к нам. Так вот, нужно читать, конечно же, молиться перед этой иконой Божией Матери. Но именно 40 свечей или там какие-то особые манипуляции, я думаю, что это лишнее, и это уже из разряда суеверия. Можно поставить одну свечу с верой, можно поставить 3 свечи, можете поставить и 40 свечей, можете больше, меньше. Это не суть важно. Суть, опять же, чтобы вы именно молились перед этой иконой, чтобы смягчились сердца тех людей, еще раз повторюсь, те, которые проявляют вероломство или жестокость, какие-то недобрые чувства по отношению к нам. Но не суть важно, сколько вы поставите свечей. Лишь бы ваше сердце было исполнено молитвы и доброго отношения к тем людям.
Спасибо большое. Сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и послушать духовную музыку, после которой мы вернемся к главной теме нашей программы и будем, напоминаю, сегодня мы говорим о Великом посте. Продолжаем программу. В Пензе 12:33. В начале второй части нашего разговора небольшое объявление. В Успенском кафедральном соборе в эти дни прибывают святыни из Самарского храма святителя Спиридона Тримифунского. Это ковчег с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона, апостола Варфоломея, равноапостольной царицы Елены и преподобного Алексея, человека Божия, а также икона благоверных князей Петра и Февронии Муромских с частицей их мощей. До позднего вечера завтрашнего дня святыни можно будет поклониться в Успенском соборе, это в Пензе на улице Захарова, а с понедельника и до среды они будут находиться в Благовещенской церкви в Лермонтовском сквере. Мир православия. Ну и вернемся к основной теме нашей программы. Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Филиппов, проректор Пензенской духовной семинарии, настоятель Никольской церкви в Терновке. И мы говорим о неделях Великого Поста. Наш разговор был прерван на неделе Григория Паламы.
Да, замечательный святой, который, еще раз напомню, жил в XIV веке. много трудов положил на, выступал на защиту священно безмолвствующих, написал много трудов и вел диспут с одним из последователей такого богословия рационалистического характера. Святитель Григорий Палам говорил, что Бога познаваем через личный подвиг, через добрые дела, через молитву. И говорил о том, что Бога не только познаваем, но и постижим. И в подтверждение своих слов приводил неоднократно события, связанные с преображением Господа Иисуса Христа на горе Фавор. Он говорил о том, что Господь Иисус Христос преобразился на Фаворской горе, и ученики Петр, Яков и Иоанн, святые апостолы, видели своими очами необычайный свет. И вот святитель Григорий Палама говорил о том, что это не простой свет, не простое атмосферное какое-либо явление, а именно явление божественной славы. И ученики удостоились этой божественной славы. Апостол Петр, созерцая Христа Спасителя, сам того не ведая, сказал о том, что «Господь, как хорошо нам здесь, давай сделаем мы здесь три палатки, три кущи, останемся здесь, одну палатку тебе, другую Моисею, третью Илье, и будем пребывать здесь». То есть святой апостол Петр говорил о особенном таком благодатном состоянии, и он не хотел никуда не уходить. Он как выразитель мнения других апостолов. И вот, опираясь на события, связанные с преображением Господа Иисуса Христа, святитель Григорий Палама говорил о том, что каждый человек может в этой жизни просиять божественным светом, божественным благодатью, опять же, посредством молитвы, поста и добрых дел. Поэтому не случайно Святая Православная Церковь вот в неделю вторую положила правилом чествовать память этого великого святого и как раз с указанием на то, что Господь постижим, Он рядом с нами. И нам нужно, конечно же, молиться и пребывать в посте. И Господь рядом с нами и исполнит нас в своей благодати. О чем и говорил этот великий святой святитель Григорий Палама.
Но я вынуждена вас еще раз прервать, потому что еще один радиослушатель до нас дозвонился. Алло, добрый день.
Отец Александр, благословите, раб Божий Павел.
Бог благословит, добро здравия.
Отец Александр, вот у меня такой вопрос. Как же тогда правильно понимать Троицу Рублева и Троицу по учению Иоанна Дамаскина? Ведь у Иоанна Дамаскина это Отец, Сын и Дух Святый, а не ангелы. Ведь Бога Отца не видел никто никогда, как написано в Писании. Спаси Господи.
Да, спасибо за вопрос.
Действительно, богословские вопросы сегодня задают наши радиослушатели.
Да. Святой преподобный Иоанн Дамаскин как раз и определяет также Троицу, Отец, Сын и Святой Дух. Да? Мы обратимся с вами к Священному Писанию. В Священном Писании и Ветхого Завета, и Нового Завета есть неоднократные указания на Пресвятую Троицу. О Ветхом Завете не так ясно, но все же есть. Обращаемся с вами к дням творения, к творению человека, к творению видимого света. Господь говорит «сотворим». И вот «сотворим» означает множественное число. Также при Вавилонском столпотворении «сойдем» также множественное число. Это также идет указание на Троицу. Затем одно из богоявлений Аврааму, патриарху Аврааму в Ветхом Завете, когда патриарх Авраам находился у шатра в зной, в полдень. И что он делал? Он желал кого-то встретить, какого-то путника, и доставить ему ослабу от пути, то есть встретить, накормить, чтобы человек отдохнул, настолько он был гостеприимным человеком. И вот мы знаем, что пятое богоявление Авраама было вот именно Пресвятой Троице. Три ангела явились Аврааму. И вот в диалогах трех ангелов с Авраамом идет указание на множественность, в то же время на единство. И в одном из моментов три ангела говорят о себе в единственном числе. Поэтому можно сказать о том, что предположить, что именно Троица, полнота Троицы явилась Аврааму, но в виде трех странников, в виде трех ангелов. И вот преподобный Андрей Рублев взял вот это явление Аврааму за основу. И с этого момента, вот этот момент как раз явился ключевым таким вот указанием на написание Троицы. Да, Бога никто же не видит нигде же, говорит нам Священное Писание. Это очень понятные слова. Но мы видим на иконе преподобного Андрея Рублева символическое изображение. Сама икона, она символическая. Вы обратите внимание, на иконе что изображено? Над одним из ангелов изображено дуб мамрийский, дерево изображено. Над другим ангелом изображено что-то в виде дома, строения. Также изображено символическое изображение горы. Средний ангел в середине находится словно в чаше. И два силуэта, ангел, который по бокам, организует вид чаши. И словно средний ангел является в середине этой чаши. Все это, опять же, символическое изображение. Дом означает, изображение дома над одним из ангелов означает, что это ангел, именно символическое изображение Отца. Опять же, символическое изображение. Изображение горы, дерева означает именно Духа Святаго. В середине, само разумеется, Господь Иисус Христос. Опять же, символическое изображение. В чаше что мы видим? Опять же, мы видим посередине чаша, и в чаше словно голова агнца или тельца. Это также символическое жертвенное изображение Христа Спасителя. И посередине также мы видим некое подобие престола, и в середине некая выемка, означает гроб Господень. Опять же, говорим о символическом изображении гроба Господня. То есть в целом икона преподобного Андрея Рублева, она символична. И здесь мы видим и жертвенность, и словно вторая ипостась, Господь Иисус Христос, стекает в чашу. Он благословляет чашу, возносит свою десницу. Но десницу как возносит? Словно эта десница стекает в эту чашу. То есть он является и жертвой, и жертвователем. Как мы с вами за литургией молимся, священник произносит молитву, в которой выражается смысл жертвы Христа Спасителя. Он и жертва, и жертвователь, и приносящий, и приносимый. Вот смысл в чем.
То есть это очень глубинный вопрос.
Да, мы говорим прежде всего о символическом изображении.
Мы даже, извините, что я перебиваю, но мы просто не успеем ответить на него в рамках программы. Все-таки у нас и тема определена. И есть еще один звонок. Правильно? Правильно. Слушаем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Раба Божия Мария.
Слушаем вас.
Мне, батюшки, вот вопрос.
Слушаем.
Когда поминать за упокой родителей, родственников? Я вот обычно читаю вечерние молитвы на ночь. И после этих молитв я поминаю всех родителей. А мне говорят, ты делаешь неправильно.
Спасибо вам большое за вопрос. Слушайте ответ по радио. Батюшка, если можно, очень коротко, потому что такие вопросы нам задают
здесь
слишком часто.
Здесь таких запретов нет. Можно вечером поминать. На всякое время молитесь. Молитва – это самое дорогое, что мы можем дать нашим почившим близким. Поэтому очень хорошо вечером, за вечерними молитвами, когда поминаете, принимайте пищу. Это великий добродетель. Если мы проявляем с вами любовь к живым делам, словом, то к усопшим мы, конечно же, проявляем любовь посредством нашей молитвы. Поминайте, конечно, и не прекращайте.
Спасибо. А я напомню, что в нашем разговоре о неделях Великого Поста мы дошли до середины поста. Это крестопоклонная неделя. Что это такое, мы услышим чуть позже. Сейчас прервемся, чтобы еще раз услышать духовную музыку. Это звучал мужской хор Николу Грешского монастыря, а мы продолжаем наш разговор. И в первой и во второй же части программы мы дошли до середины Великого Поста. Это крестопоклонная неделя. Отец Александр, что же это такое?
Особенная неделя, когда в середине Великого Поста Святая Православная Церковь, как это ни странно звучит, ради нашего утешения, ради нашего благословения, подкрепления, выносит на поклонение животворящий крест Господень. Многие святые отцы находят ответ вот в такой традиции, в том, что когда мы с вами постимся, приходим в некоторой степени там, усталости, нежелания, может быть, поститься. И когда выносится крест, это является подспорьем для нас. Мы видим страдания Христа Спасителя и понимаем, что наши страдания, наш подвиг, он ничтожен, мал по сравнению с подвигом Христа Спасителя. И вот именно как для утешения Церковь и выносит для нашего поклонения животворящий крест Господня, середину храма. Неделя отличается строгим постом, как и первая, последняя неделя. Также за литургией читается евангельский отрывок, в котором Христос говорит о том, что кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. И вот эта неделя как раз и посвящена, чтобы мы отвергались от своих страстей, похотей и брали те трудности вольно в виде и поста, и каких-либо невзгод, которые упадают в нашей жизни, и следовали за Христом. Что это значит? Терпеливо переносили с молитвой в Него, с верой в Него, с молитвой к Нему.
И после этого неделя Иоанна Лествичника. Это лествица всем известная.
Да.
Если можно кратко, что
да, это? Великий святой, также преподобный Иоанн Лествичник, жил, который в начале, в IV веке составил труд под названием «Лествица», что значит в переводе на русский язык «лестница». Символически преподобный Иоанн Лествичник изобразил восхождение человека от земли к небу, от своего состояния к Богу на примере лестницы, восхождения по лестнице. Он разбирает множество всевозможных страстей, пороков, которые давлеют над человеком. Гениальный труд по содержанию, по сути. Также дает описание многих добродетелей, к чему мы должны стремиться. И, конечно же, вершина лестницы – Царство Небесное. И не просто разбирает те или иные страсти, пороки, не просто разбирает добродетели, а дает выход в борьбе с страстями, пороками, дает средства, как стяжать те или иные добродетели, как преуспеть в добрых делах. И вот постепенно человек восходит от земли к небу, в Царство Небесное. Но преподобный Иоанн Лествичник на каждой ступень, так сказать, предостерегает человека, чтобы человек не возгордился. На обложке этой книги мы можем видеть изображение вот этой самой лестницы. Видим, что многие люди, ну, на примере монашествующих, подвижников, поднимаются по этой лестнице. Некоторые падают с первых ступеней, кто-то падает с середины этой лестницы, кто-то падает, буквально шагнув уже к небу. Так вот, на каждой ступени можно пасть через гордость, через какие-то страсти. И вот этот святой как раз и предостерегает, чтобы мы не впали в грехи, не впали в гордость, искореняли прежде всего, конечно же, вот этот самый страшный порок, самую страшную страсть, гордость. И с помощью Божией стяжали, преуспевали в добродетелях.
А вот, кстати, батюшка, скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь предложения насчет той духовной литературы, которую лучше всего читать именно вот в неделе Великого Поста? Или духовную литературу можно читать всю и неделя? Пост это, не пост?
Да, конечно, читать можно литературу всю, не разделяя ее на пост, не пост. Конечно, Великим Постом желательно прочитать Священное Писание, Евангелие, от начала до конца обязательно постараться, апостольские послания, конечно, больше времени уделить чтению Священного Писания, Псалтири, Псалмов Давидовых. Это также великое подспорье в духовной жизни и многие святые отцы говорят о том, что лучше солнце перестанет светиться, чем псалтырь перестанет читаться. То есть псалтырь, конечно же, необходима в жизни христианина. Самая употребляемая книга за богослужением, за каждым вечерним богослужением, утренним богослужением, даже при каких-либо чтениях, там, совершением молебнов, чинопоследований. Читается псалтырь. Конечно, псалтырь надо читать, это обязательно. Также чтение духовной литературы, опять же, нужно за Великий пост постараться прочитать лествицу святого преподобного Иоанна Лествичника.
То есть, о чем мы сейчас, собственно, да, и говорим.
Поучение преподобного Авва Дорофея. Это та литература, где очень ясно, понятно, доступным языком описывается все то, что нас терзает в духовной жизни, от чего мы должны избавляться и к чему мы должны стремиться. Жития святых, конечно, особенно жития святых. Жития святых и богословие, и история, и нравственное назидание для всех нас.
Неделя Марии Египетской.
Да, следующая, пятая неделя Великого Поста. В честь преподобной Марии Египетской мы вспоминаем жизнь великой подвижницы, житие, которое мы читаем в этой неделе. И отличается это житие тем, что оно без прикрас говорит о том, какова была безнравственная жизнь, начало жизни этой великой подвижницы, и как много, долго она проводила время в покаянии, в посте, в молитве, и заглаждала свой грех, и преуспела в добродетели покаяния, и была удостоена от Бога и дара прозорливости, чудотворения. Об этом говорится в житии этой святой, которая читается за богослужением православной церкви. Это также является великим таким утешением, великим постом. Мы читаем житие этой святой и не впадаем в уныние, несмотря на какие-то наши, может быть, грехи, пороки. И видя пример этой святой, мы приходим к покаянию, к осознанию своих грехов и к исправлению нашей жизни.
Из недели Марии Египетской идет вербное воскресенье.
Да, неделя Вайи, вход Господень в Иерусалим. Вспоминаем величайшие события. За несколько дней Господь Иисус Христос открывает свою божественную славу всем людям, торжественно входит в Иерусалим на осленке, не как победителя царя, а как вот именно царь, царство которого неземное, царство небесное. Многие люди радостно встречают его, радостным приветствием. Все исповедуют его как истинного Сына Божия, как истинного Мессию. И Господь не заставляет их замолчать, а именно сам этим самым как раз открывает, что Он истинный Господь, истинный Бога-человек, истинный Мессия. События радостные с одной стороны и печальные с другой стороны, потому что многие люди, которые были участниками встречи Христа Спасителя в Иерусалиме, буквально через несколько дней многие будут кричать «распни, распни его». В этот день мы приходим в храм, приносим первые цветы, которые спускаются в нашей местности, это фербы, в память того, как люди встречали Христа Спасителя и посылали под ноги осленка, на котором восседал Христос Спасителя, пальмовые ветви, первые какие-то цветы, даже свои некоторые одежды постилали, верхнюю одежду, вот, с тем, чтобы Господь проехался. Вот так вот выражали все свое почтение, свое благоговение. Все восклицали радостно: «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне». То есть это приветствие было именно достойно Царя Небесного. Вот. И мы видим, что через несколько дней это приветствие сменилось.
Те же самые люди.
Распни, распни его. Буквально даже к вечеру этого дня уже молва стихла, и люди уже начинали постепенно забывать его. Вот. Дай Бог нам, конечно, вот, празднуть это событие, и нам не забывать в своей жизни Господа.
Ну и последняя неделя перед Пасхой – это Страстная Седмица. Она в Четыридесятницу не входит, но, видимо, о ней нужно говорить отдельно.
Да, она отдельно отстает особливо, как мы говорим. Да? Каждый день этой Седмицы посвящен тому или иному событию евангельскому, которое связано с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Первый – это Великий Понедельник. Мы вспоминаем проклятие смоковниц, когда Господь Иисус Христос в беседе с учениками, идя по окрестностям Иерусалима, проклял смоковницу. Оно, это было дерево, которое было исполнено всяких, было красивым, зеленым, но на нем, на этом дереве не было плодов. Через такое символическое проклятие Господь указал, чтобы мы были, несли духовные плоды, не просто были внешне исполняли те или иные заповеди Божии, но именно несли плоды духовные. В Великий вторник вспоминается беседа Христа Спасителя с учениками. В Великую среду предательство Иуды, когда Иуда Искариотский, один из 12 учеников, ближайших учеников, пошел к первосвященникам, книжникам и попросил цену и предоставил, так сказать, свои услуги по предательству Христа Спасителя. Великий четверг мы вспоминаем величайшее событие, это Тайная вечеря, когда было установлено таинство Евхаристии, причащение, которое, по сути, является великим таинством, которое освещает жизнь каждого человека. В этом таинстве человек приходит в наитеснейшее единение с самим Богом. И это таинство было установлено Христом Спасителем за буквально за несколько часов до его страдания, до его предательства. И Христос на Тайной вечере заповедовал совершать это таинство в его воспоминании. Великую пятницу мы вспоминаем уже само распятие Христа Спасителя. Великую субботу мы вспоминаем погребение, пребывание Христа Спасителя в гробе. Ну и завершается Страстная Седмица величайшим событием, величайшим праздником, праздником праздников, светлым Христом Воскресением, Святой Пасхой.
То есть, собственно, за весь период 7 недель Великого Поста мы и готовимся к этому празднику. Но у нас остается совсем немного времени, буквально пару минут. Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот, наверное, некий итог нашему разговору подведем. В чем же главный смысл разделения Великого Поста на эти периоды, на эти недели, на эти седмицы, о которых мы с вами сегодня так вкратце
поговорили? Тем самым Церковь нас приводит к мысли, что пост – это не просто время воздержания телесных, телесной пищи, не просто время трудов, но к мысли, что пост неразрывно связан с духовной основой. Каждая неделя посвящена, опять же, святому или какому-то событию, и тем самым приходим к мысли, что пост находится в неразрывном таком единении с духовной основой. И основа – это, конечно же, покаяние. Основа – это, конечно же, также молитва. И время не только покаяние, не просто молитва, но, конечно же, время исправления. И вот поэтому все недели они разделяются на посвящены тем или иным святым. И эти недели являются напоминанием о смысле поста, о том, к чему мы должны стремиться.
И давайте в завершение еще напомним нашим радиослушателям, что Великий пост – это не 7 недель истязания организма, правильно?
Да, конечно, безусловно.
И что главное, все-таки духовная пища, а не…
Пост не самоцель, да. Это не диета, это не время, когда мы принимаем на себя какую-то определенную диету. За это время мы должны, конечно же, почаще причащаться Святой Христовой Тайне, собороваться, читать Священное Писание.
Спасибо, отец Александр. Наша программа подошла к концу. Мне остается только напомнить, что сегодня для вас работали Юлия Шеварева и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы.